Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы проводим первое в текущем году заседание Инвестиционного совета. 20 февраля текущего года президент России Владимир Владимирович Путин обратился к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием. И одна из ключевых задач, которая была обозначена президентом, это прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие нашей страны. Для этого в первую очередь необходимо обеспечить ускорение экономического роста до 3% в 2021 году. На это в ближайшие годы будет направлена и наша инвестиционная политика. На сегодняшний день в нашем регионе создана комплексная система поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности. И наша с вами, уважаемые коллеги, задача в постоянном режиме работать над повышением ее эффективности, своевременным внедрением новых механизмов. Одним из действующих инструментов инвестиционной политики, показавшим на практике свою эффективность, является поддержка и сопровождение инвестиционных проектов, которые включены в перечень проектов, имеющих стратегическое значение для развития нашего региона. Такой перечень ежегодно актуализируется, выносится на одобрение инвестиционного совета. Сегодня проект перечня стратпроектов 2019 года нам представит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Владимировна Казакова. Другим инструментом инвестиционной политики, который успешно применяется в Свердловской области, являются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса. Ход их реализации мы традиционно рассматриваем в рамках Инвестсовета. В декабре 2018 года правительством России внесены изменения в целевые модели, в частности, в целевую модель подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включены новые мероприятия и установлены соответствующие целевые показатели на 2019-2021 годы. Одним из мероприятий предусмотрено обеспечение органами власти субъектов Российской Федерации доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. И это мероприятие, уважаемые коллеги, мы с вами должны реализовать уже в текущем году. В Свердловской области государственная информационная система действует с 1 января 2019 года, и наша с вами первоочередная задача – это ее полноценное наполнение соответствующими достоверными сведениями, документами и материалами. Иначе в этой системе просто нет смысла. Также в соответствии с повесткой мы традиционно рассмотрим ход реализации одного инвестиционного проекта. Уважаемые коллеги, такой формат мы с вами одобрили и применяем сейчас на заседаниях Инвестсовета. На сегодняшнее заседание вынесен проект строительства обогатительного комплекса по переработке цинковых и медно-цинковых руд. Если по повестке предложений нет, уважаемые коллеги, есть какие-то предложения в повестку? Если предложений нет, то предлагаю работать по предложенному порядку. И слово предоставляется министру инвестиций и развития Свердловской области Виктории Владимировне Казаковой. Пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, во имя исполнения протокола заседания Инвестсовета 29 декабря 2018 года Министерством инвестиций и развития проведена работа по формированию перечня инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области на 2019 год. В соответствии с новым регламентом при формировании перечня были учтены предложения, поступившие от исполнительных органов госвласти по включению в перечень новых инвестпроектов, ориентированных на достижение показателей программы «Пятилетка развития Свердловской области», а также показателей, установленных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Также помимо новых проектов, в перечне стратпроектов на 2019 год остаются большинство инвестиционных проектов предыдущего периода. Таким образом, в перечень стратегических проектов на 2019 год включены 53 инвестиционных проекта, 17 проектов из которых являются новыми, а 36 проектов сохранены из перечня 2018 года с корректировкой показателей и сроков их реализации. Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию всех проектов, включенных в перечень на 2019 год, составляет на сегодня 1,5 триллиона рублей, что превышает показатель 2018 года. Среди новых проектов с наибольшим объемом инвестиций – проект по строительству Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург, проект по созданию туристско-рекреационного комплекса «Гора Белая», проект по созданию многофункционального туристско-рекреационного оздоровительного комплекса «Легенда», проект по освоению собственно качканарского месторождения, проект по созданию высокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса в Верхней Туре, проект по строительству и эксплуатации завода по производству цементного клинкера. В отраслевом разрезе структура перечня выглядит следующим образом. Транспортно-логистический комплекс – 11 проектов, комплекс социальных отраслей – 9, металлургия – 6, агропромышленный комплекс – 6, специализированная инфраструктура для инвестора – 5 проектов, машиностроительный комплекс – 4, лесопромышленный комплекс – 4. Таким образом, наибольшую долю составляют проекты, направленные на развитие транспортно-логистической системы региона и на повышение качества жизни населения. Так, в перечень на 2019 год – включено 9 проектов социальной сферы, в том числе из них направлены на развитие системы здравоохранения 2 проекта, физическая культура и спорт 3 проекта, жилищно-коммунальная сфера 3 проекта и развитие туризма 1 проект. При формировании перечня 2019 года была установлена взаимосвязь для каждого из проектов со стратегическими направлениями, регламентированными указом президента Российской Федерации номер 204 и программой «Пятилетка развития Свердловской области», доминирующими направлениями, в рамках которых концентрируется большинство проектов, являются осуществление международной кооперации и экспорта – 7 проектов, развитие транспортно-логистической системы – 7 проектов, повышение производительности труда и поддержка занятости – 18. Данная тенденция инвестиционного развития отражает специфику реального сектора экономики региона, конкурентным преимуществом которых являются, с одной стороны, мощные производственные компетенции, а с другой стороны, особое инфраструктурное значение Среднего Урала в национальной транспортно-логистической и энергетической системах. В целом же, в ходе реализации всех инвестиционных проектов на территории Свердловской области, включенных в перечень на 2019 год, запланировано открытие 15 предприятий, модернизация 10 производственных комплексов, создание 20 инфраструктурных объектов, включая объекты социальной инфраструктуры, коммунальной, транспортно-логистической и производственной, создание 24 тысяч рабочих мест, в том числе 10 тысяч рабочих мест в рамках 17 новых инвестиционных проектов. Большинство проектов перечня планируются к завершению к 2021 году, что соответствует установленным срокам реализации пятилетки развития, а также периоду достижения показателей указа президента Российской Федерации номер 204. Таким образом, предлагаемый к утверждению перечень стратегических проектов на 2019 год имеет четкую целевую направленность. В свою очередь, ориентир на достижение показателей указа президента номер 204 будет способствовать продвижению перечня на федеральный уровень, поскольку реализация крупнейших проектов региона в рамках национальных стратегических направлений полностью соответствует методологии и принципам инвестиционной политики федеральных органов власти, государственных корпораций и институтов развития. В связи с вышеизложенным прошу вас, Алексей Валерьевич, одобрить сформированный перечень стратегических проектов на 2019 год, также рекомендовать исполнительным органам государственной власти рассмотреть возможность корреляции проектов перечня с отраслевыми стратегиями, а также учитывать проекты при планировании мероприятий в рамках государственных программ Свердловской области. Перечень стратегических проектов будет размещен на инвестиционном портале Свердловской области. Обновленная версия инвестиционного портала была запущена в эксплуатацию в декабре 2018 года. И сегодня вниманию членов Совета будет продемонстрированы возможности инвестиционного портала и его сервисы. Прошу включить видеоролик.
Так выглядел инвестиционный портал Свердловской области до декабря 2018 года. Блочный, визуально непривлекательный дизайн, много текстовой информации. Пример. Это описание приоритетной металлургической отрасли. Текст мелкий, плохо читаемый, объем большой. Желание знакомиться с потенциалом региона и с его событиями не вызывает. Портал устарел. Главную задачу – информирование и привлечение инвесторов – не выполняет. Ухудшая тем самым позиции региона в национальном рейтинге инвест-климата. Министерство инвестиций и развития Свердловской области приняло решение о создании нового инвест-портала. Задачи. Красивый визуальный контент, инфографичное изображение данных, правильное оформление, чтобы пользователь быстро и просто воспринимал всю важную информацию о регионе. Проект нового инвестиционного портала прошел несколько итераций, наполняясь удобными сервисами. Веб-сервисы – это ключевое отличие нового инвест-портала. Действует интерактивная карта объектов промышленной недвижимости Свердловской области. Инвестор в несколько кликов может подобрать производственную площадку по отраслевым и инфраструктурным параметрам. Пользователь видит доступные точки подключения к инженерным сетям. С помощью фильтра ГЧП можно найти коммунальные объекты, которые предлагаются в концессию. Сравниваем. Так выглядела карта инвестиционных площадок раньше. Возможность выбрать площадку по отраслевой принадлежности отсутствовала. А параметры касались не ключевых для бизнеса характеристик. Сейчас на инвест-портале появился принципиально новый сервис подбора мер государственной поддержки бизнес-проектов. Раньше инвестору было трудно ориентироваться в информации, искать подходящие для его бизнеса меры государственной поддержки. Объем информации был большим, но практической пользы она не имела из-за отсутствия навигации и фильтров. Сегодня пользователь может выбрать тип получателя поддержки. Это стартап, новый инвестор или действующий бизнес. Может отметить другие параметры. Сервис – это агрегатор действующих программ. Он автоматически организует взаимодействие между разными сайтами. Быстро и в удобной форме выдает инвестору данные обо всех доступных ему формах региональной и федеральной поддержки. Легко понять, какое ведомство предоставляет субсидию, узнать детали и обратиться за консультацией. Новый инвестиционный портал переведен на английский и китайский языки. Предыдущая версия исключала обращение иностранных инвесторов. invest.midural.ru – новый инвестиционный портал, который продолжает совершенствоваться, наполняется полезными сервисами. Есть несколько уровней доступа, личный кабинет, удобная система администрирования. Муниципалитеты, инициаторы добавят свои проекты, дополнив картину инвестиционных возможностей Свердловской области.
Все. Да, благодарю за внимание.
Да, спасибо, Виктория Владимировна. Ну что, нет предела совершенству. Английский, китайский. В общем-то, и формат, конечно, поудобнее. Но, тем не менее, в старой версии портала, все-таки на тот момент, когда мы ее разработали и принимали, это также был достаточно серьезный, хороший шаг вперед. Но времени стоит на месте, естественно. Мы корректируем и меры государственной поддержки, у нас появляются новые инфраструктурные объекты, у нас совершенствуется наше областное законодательство. Поэтому, конечно же, вот та версия, которая сегодня предложена, она, наверное, отвечает всем современным требованиям. Пожалуйста, коллеги, вопросы Виктории Владимировне по перечню инвест-проектов, который нам необходимо сегодня с вами одобрить. Да.
Можно вопрос?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, с нового портала на старый переход есть? И второй вопрос сразу, извините. Можно где-то увидеть, какие инвесторы пришли, когда пришли, на какие проекты? Спасибо.
Ну, не совсем понятно, зачем с нового портала на старый портал переходить. Как бы информация, которая содержалась на старом портале, она никуда не делась, она не пропала, она интегрирована в новый портал. Изменилась визуализация, изменилась платформа, которая позволяет больше возможностей, которая предоставляет больше возможностей для работы этого портала. Тот портал, который работал, Алексей Валерьевич совершенно справедливо заметил, да, он на тот момент, когда он создавался, он был одним из лучших в стране, но, к сожалению, время не стоит на месте и постоянно...
Не к сожалению, а к счастью.
Ну, к счастью. Да, к счастью, время не стоит на месте, нам предъявляют новые требования, соответственно, нам нужно было предложить как бы новые технические решения, произвести изменения, как бы изменить визуализацию нашего портала и создать больше возможностей для того, чтобы ну, там, инвесторы имели возможность получить максимум информации по инвест-возможностям. Понятно, что это тоже не финальная версия, она будет дополняться, она будет изменяться с течением времени. Что касается информации, какие инвесторы пришли и куда пришли, вопрос следующий. За какой период времени вас интересует эта информация, либо вы хотите ее каким-то образом видеть на портале? Просто не очень понимаю.
Нет, просто видите, чтобы видели и те, кто заходит на портал, чтобы понимали, что портал работает, и та информация, которая есть на портале, да, она востребована. Потому что, когда нет обратной связи, портал функционирует формально.
То есть вы говорите о том, что на портале должна быть информация, содержащая некие там истории успеха, правильно?
Да, конечно, это обязательно. Спасибо.
Я вот это слово как раз хотел, словосочетание «история успеха». Виктория Владимировна, абсолютно правильное замечание. Вот мы же применяли такой подход, вот начиная в 2012-2013 году, когда совершали бизнес-миссии европейские государства, когда мы брали с собой, приглашали, вернее, в состав делегации руководителей предприятий, которые давно и успешно работают на территории совместных. И те рассказывали перед, допустим, немецкой аудиторией, насколько комфортно вообще в Свердловской области развивать свой бизнес. И это действовало, ну, практически безотказно. То есть мы с каждой поездки что-то новое привозили, какие-то новые идеи, новые проекты. И то же самое, если у нас появится какой-то раздел, условно мы его назовем, давайте так, «История успеха», то это будет, в общем-то, очень интересно.
Алексей Валерьевич, на самом деле эта информация есть на портале, ее можно найти, но давайте просто мы сделаем таким образом, да, чтобы она была, ну, чуть ярче, да, там, видна и, ну, в первую очередь, допустим, на нее обращали внимание.
Да, кто пришел в наш регион, это же касается не наших внутренних инвесторов, которые так или иначе постоянно модернизируют производство, вкладывают в это серьезные финансовые ресурсы, а внешних, из других регионов Российской Федерации, иностранные инвесторы. Действительно, если это будет наглядно на инвест-портале, это, ну, ничего плохого как минимум в этом не будет. Хорошо, договорились. Коллеги, пожалуйста, еще вопрос. Да.
Виктория Владимировна, скажите, пожалуйста, а есть ли механизм пополнения этого перечня в течение года, и могут ли предприятия быть инициаторами включения в этот перечень стратегических проектов?
Да, конечно.
Но нам необходимо в какой-то периодичность установить, когда мы сможем вообще дополнить, потому что это же в любом случае перечень утверждается губернатором. И мы не можем там каждый месяц в него какие-то изменения вносить. Естественно, что мы тот формат, который сегодня предлагаем, рассматриваем проекты и рекомендуем их для включения в перечень. Он должен быть детально проработан, действительно, что это проект, который очень важен для развития экономики нашего региона. Не просто так туда, в этот перечень, попасть. Если уж попал, то это действительно проработанный, в том числе нашими отраслевыми министерствами, проект, который прошел обсуждение на различных площадках, которому, возможно, применены меры государственной поддержки, который сопровождается нашими институтами развития. То есть я считаю, что вот такие подходы надо применять при формировании этого перечня. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы. Коллеги, если нет вопросов, я предлагаю перечень проектов, имеющих стратегическое значение для развития экономики Свердловской области, предложенный Министерством инвестиций и развития, он отработан со всеми нашими отраслевыми министерствами, сегодня одобрить для того, чтобы представить уже на утверждение губернатору. Нет других предложений, Владимир Алексеевич? Принимается?
Конечно.
Хорошо. Ну и вот та версия инвест-портала, который на сегодня был презентован, пожалуйста, заходите, изучайте, и мы ждем ваших предложений по его наполнению, может быть, по какой-то иной визуализации, потому что, ну вот, по крайней мере, внешне смотрится очень достойно. Достойно и информативно. Но в любом случае, как я уже говорил, предела совершенства нет, жизнь стоит на месте, к счастью. Поэтому надо, конечно, и работать над тем, что мы предлагаем нашим инвесторам. Принимается, коллеги. Предлагаю двигаться дальше о мерах по реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвест-привлекательности Свердловской области, подключение техприсоединений к системам теплоснабжения, техприсоединений к централизованным системам водоснабжения, водоотведения в 2019-2021 годах. Николай Борисович Смирнов, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые участники совещания, во исполнение поручений президента Российской Федерации и губернатора Свердловской области 2017 года Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства реализует план мероприятий по внедрению в Свердловской области целевой модели по подключению к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Основной задачей внедрения дорожной карты является повышение доступности подключения к сетям тепло-, водоснабжения, водоотведения и сокращение сроков по подключению. В рамках исполнения дорожной карты Министерством проводится ежеквартальный мониторинг сведений, размещаемых на официальных сайтах органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций в сфере подключения к коммунальным сетям. Так, по состоянию на 1 марта 2019 года на территории Свердловской области в 87 муниципальных образованиях, имеющих централизованные системы теплоснабжения, определены единые теплоснабжающие организации. И в 89 муниципальных образованиях, имеющих централизованное водоснабжение и водоотведение, определены гарантирующие организации. В целом, на территории Свердловской области 315 организаций участвуют в подключении к системам тепло-, водоснабжения, водоотведения или имеют возможность подключения к ним, из которых 101 организация является единой теплоснабжающей организацией и 98 организаций являются гарантирующими организациями. Стоит отметить, что с августа 2018 года действуют новые правила подключения тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения. С учетом этих правил Министерством разработан проект унифицированного регламента подключения к тепловым сетям, который направлен в адрес всех администраций муниципальных образований с рекомендациями к утверждению теплосетевыми и теплоснабжающими организациями. По состоянию на 1 марта 2019 года данные регламенты утверждены 72 теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, которые также размещены на официальных сайтах, соответствующих организациях и в органах местного самоуправления. Одновременно ведется работа по приведению унифицированных регламентов организациями, которые осуществляют свою работу в системах водоснабжения и водоотведения. В рамках выполнения фактора оптимизации процедур целевой модели Министерство провело анализ административных регламентов предоставления муниципальной услуги, выдача разрешения на проведение земляных работ. Так, указанные регламенты утверждены всеми муниципальными образованиями. Средний срок предоставления данной муниципальной услуги не превышает 7 дней, что обеспечивает 100% выполнение данного целевого показателя. Помимо этого, созданы контрольные комиссии по подключению с возможным участием заявителя по регулированию вопросов, связанных с подключением объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Контрольные комиссии созданы во всех муниципальных образованиях, имеющих централизованные системы тепло- и водоснабжения. Мониторинг показателей по эффективности процедур по подключению к коммунальным системам за 2018 год показал, что организациями заключено 240 договоров на подключение, из которых 80 договоров заключено на подключение систем теплоснабжения, 161 договор к системам водоснабжения и водоотведения. В электронном виде поступило заявок на подключение 15% от общего количества. То есть мы видим, хоть и незначительно, но тем не менее увеличение заявок в электронной форме. Принимая во внимание, что на федеральном уровне уделяется значительное внимание развитию электронных сервисов для потребителей, Министерством изучен опыт регионов-лидеров по данному направлению деятельности и разработана общая концепция регионального интернет-портала по технологическому присоединению. В целях исполнения трех дорожных карт, которые курируются Министерством в части создания IT-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной сети интернет, а также создания калькулятора, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, Министерством проведена расширенная опытная эксплуатация регионального портала по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. С 10 августа 2018 года в соответствии с постановлением правительства Свердловской области информационная система введена в эксплуатацию. Возможности информационной системы позволяют повысить эффективность управления процессами технологического присоединения и осуществлять онлайн-контроль за сроками и качеством его выполнения. На сегодняшний день ресурсоснабжающие организации осуществляют деятельность в сфере подключения к коммунальным системам, выстраивают взаимоотношения с заявителями посредством регионального портала с созданием личного кабинета, а также заявлениями от органов местного самоуправления. Министерству предоставляется соответствующий отчет в информационную систему регион. По итогу 2018 года целевые показатели внедрения дорожной карты в указанной системе достигнуты в полном объеме. С учетом изменений, внесенных в декабре 2018 года в распоряжение правительства Российской Федерации, Министерством откорректирована дорожная карта и внесены новые факторы, необходимые для ее реализации. Остановлюсь на основных из них. Это сокращение срока подготовки технических условий подключения, снижение с 14 до 7 дней до 2019 года, с последующим до 5 дней. Обеспечение органами власти возможности доступа в режимы просмотра для ресурсоснабжающих организаций к государственной информационной системе градостроительной деятельности и сокращение сроков рассмотрения заявок на подключение с 30 до 14 дней. Кроме того, Министерство совместно с Министерством строительства и развития инфраструктуры и Департаментом информатизации связи своевременно реализованы мероприятия по обеспечению доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций к системе градостроительной документации. Следует отметить, что в распоряжении правительства Российской Федерации имеется некоторое несоответствие фактора по обеспечению мероприятий по данной ГИС-системе, а именно в целевой модели технологическое присоединение к электрическим сетям ответственность закреплена за органами местного самоуправления. В то же время в целевой модели подключения к сетям водоснабжения и водоотведения закреплено за государствами власти. При этом эта система с 2019 года является полностью государственной. Поэтому данные замечания нами были направлены в федеральные органы власти. Также разнятся сроки прохождения государственной экспертизы по сравнению с дорожной картой по внедрению целевой модели получения разрешения на строительство и территориального планирования. В заключение своего выступления я бы хотел еще раз обратить внимание ответственных исполнителей в органах исполнительной власти. Это Министерство строительства, развития инфраструктуры, Департамент информатизации, Министерство совместно с Министерством энергетики и ЖКХ проработать механизм обеспечения доступа в режиме просмотра к государственной информационной системе обеспечения градостроительной документации. Главам же муниципальных образований и руководителям специализированных сетевых организаций необходимо обеспечить своевременность и полноту предоставления информации, а также организовать взаимодействие с администрациями муниципальных образований, унифицировать перечень муниципальных услуг и обеспечить контроль за разработкой, утверждением и размещением на официальном сайте организации регламентов и блок-схем. Уверен, что эти задачи реально выполнить в установленные сроки, они будут исполнены. Доклад закончен, готов ответить на вопросы.
Спасибо, Николай Борисович. Действительно, с ресурсоснабжающими организациями проделана очень серьезная работа. Уменьшены сроки подключения к объектам и тепло, и водоснабжения, водоотведения. Но в любом случае у нас и нормативная база меняется, корректируется, и потребности инвесторов также корректируются, меняются, и их уже не устраивают те сроки, которых мы достигли, поэтому необходимо те показатели, которые мы закладываем в дорожные карты, постоянно мониторить и работать над их улучшением, этих показателей. Коллеги, есть вопросы к Николаю Борисовичу? Если нет, то предлагаю двигаться дальше. У нас по этому пункту повестки еще есть докладчики. Об утверждении порядка выбора источников водоснабжения для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения вновь проектируемых объектов в случае невозможности их подключения к существующим централизованным сетям водоснабжения. Тоже очень серьезный вопрос. Дмитрий Николаевич Козловских, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые участники Инвестиционного совета, нормативное регулирование порядка выбора источников водоснабжения для организации хозяйственного питьевого водоснабжения осуществляется рядом федеральных законов, прежде всего 52-й федеральный закон о санэпидблагополучии населения, 416-й федеральный закон о водоснабжении и водоотведении и рядом санитарных правил норм, которые устанавливают требования к охране подземных вод от загрязнения, к организации зон санитарной охраны источников водоснабжения и устанавливает требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Процесс организации хозяйственно-питьевого бытового водоснабжения вновь проектируемых водозаборов можно разделить на три этапа. Первый этап – это выбор места расположения источника водоснабжения. И здесь, на первом этапе, при выборе места расположения источника водоснабжения с целью оценки принципиальной возможности размещения необходимо учесть следующее – это цель водопользования. Оценка и санэпидзаключение требуется только в случае, если источник используется для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Второй момент – это предполагаемое место размещения водозабора. Учитываются также гидрогеологические данные, содержащие характеристику условий формирования и залегания подземных вод, степень их защищенности, расчет предполагаемой границ санитарно-защитной зоны источника. Учитывается также перечень существующих потенциальных источников загрязнения почвы водоносных горизонтов. Оценивается прогноз санитарного состояния формирования запасов подземных вод, а также имеющиеся результаты лабораторных исследований качества исходной воды подземного источника по данным эксплуатации существующих источников водоснабжения. Следующий, пожалуйста, слайд. На втором этапе осуществляется проектирование источника водоснабжения, и здесь включают следующие компоненты. Это разработка, согласование, утверждение зон санитарной охраны источника водоснабжения. Разрабатывается программа контроля качества воды источника. Проводится, собственно, мониторинг качества воды источника водоснабжения. И на основании его осуществляется результатов этого мониторинга, определяется необходимость в системе водоподготовки, выбор и проектирование системы водоподготовки. Программа контроля качества воды должна быть составлена по правилам санитарных правил 2.1.4, 10.74, питьевая вода, гигиенические требования качества воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Минимальное количество исследуемых проб воды для подземных источников – это 4 пробы в год, для поверхностных – 12, отбираемых в каждый сезон. Исследования проводятся по расширенному перечню показателей в течение одного года. Следующий слайд. На третьем этапе, согласно федерального закона номер 52 санэпидблагополучия населения, использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии такого объекта санитарным правилам и нормам. Порядок выдачи такого заключения определен административным регламентом Федеральной службы по предоставлению госуслуги по выдаче на основании результатов экспертиз санэпидзаключений номер 775 от 18 июля 2012 года. В соответствии с пунктом 18 указанного регламента для получения заключения заявитель представляет Роспотребнадзор и в его территориальный орган заявление о выдаче заключения по форме, установленной в приложении 3 к регламенту, результаты экспертиз, расследования, обследований, испытания, оформленные в установленном порядке. В соответствии с законодательством экспертизы могут проводиться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, а также экспертами, аттестованными в установленном порядке. Перечень документов, представляемых для проведения санэпидэкспертизы, включаются данные лабораторных исследований качества водоисточника водоснабжения в объеме согласованной ранее программы. Информация о планируемой к использованию системе водоподготовки с целью доведения показателей, характеризующих качество и безопасность воды до установленных нормативов, а также информация об установлении зоны санитарной охраны источника водоснабжения. При выборе места размещения следует учесть, что действующим законодательством установлен ряд прямых запретов. Так, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон объектов, являющихся источником воздействия на окружающую среду. В границах зоны санитарной охраны первого пояса не допускаются любые виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению самих водопроводных сооружений. Второй и третий поясы зоны санитарной охраны предусмотрены для защиты от биологического и, соответственно, химического загрязнения источника водоснабжения. И соблюдение их запретов обеспечивает постоянство и стабильность состава качества воды и его соответствие, принятой при проектировании схемой водоподготовки. В соответствии с законодательством, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются и прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решение об установлении изменений зон принимается при наличии санэпидзаключения о соответствии границ таких зон и ограничении использования земельных участков границ таких зон санитарным правилам. После принятия решения об установлении зоны санитарной охраны министерством, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на территории нашей области Министерства природных ресурсов и экологии, установленные границы зон санитарной охраны должны быть нанесены на градостроительную документацию, сведения о зоне с особыми условиями использования территории, также, к которым относится зона санитарной охраны, также подлежат внесению государственной кадастровой недвижимости. Следует отметить, что после установления зон с особыми условиями использования территорий, субъекты, чьи объекты расположены в границе установленных зон, в случае нарушения ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, регламентированных законодательством, несут административную ответственность, предусмотренную статьей 8.42 Кодекса об административных правонарушениях, с размерами штрафов от 3000 рублей на граждан до 1 миллиона на юридических лиц. Данный факт следует учитывать в процессе принятия решения о месте размещения источника водоснабжения, поскольку действующим законодательством предусмотрена компенсация ущерба, причиненного правообладателям земельных участков и расположенных на них иных объектов недвижимости в связи с установлением либо изменением зон санитарной охраны. У меня все. Готов ответить на вопрос.
Да, Дмитрий Николаевич, спасибо большое. Ну, достаточно серьезный вопрос, когда нет возможности подключения к централизованным системам водоснабжения. Вот этот вот регламент принятый и ссылки на законы, где это все прописано, конечно, достаточно сложно для восприятия, ну, обычному такому стандартному человеку, на мой взгляд. Вот как это можно все-таки упростить? Может быть, ссылка какая-то вот с той системы, о которой Николай Борисович говорил, что у вас же там подключение к системе централизованного? Ну вот нет такой возможности. Куда податься? Куда? С чего начинать? Заходить на какую-то карту, где есть разведанные там источники подземных вод. 4 раза в год надо мониторить, сдавать на анализы. Что-то еще. Ну, то есть, чтобы человек понимал, на что он идет. Либо ему надо уже отказаться от мысли, от этого земельного участка, и где-то искать другое место размещения. Вот, Дмитрий Николаевич, как вы считаете?
Я вот рассказал подробно этапность организации источника. Оно здесь синхронно должно и согласованно вестись с процедурой проектирования нового объекта. При проектных процедурах они тоже занимают достаточно длительный период. Параллельно решается задача об устройстве источника водоснабжения. Вот максимальный срок, который требуется на проведение и сбор информации о качестве воды, да, это год. Но я думаю, что процесс проектирования примерно для более-менее больших объектов занимает такой период. С учетом и предварительных процедур. Здесь, я думаю, синхронно все будет, и процесс выбора источника не задержит ввод в эксплуатацию объекта.
Ну, чтобы не получалось так, что уже проектирование завершается, а, допустим, все, что связано с водой, это только начинается, и ушли снова еще на год.
Ну, я не зря говорю, что начинается с выбора источника водоснабжения, и этот процесс производится при выборе места для размещения предприятия.
Но в любом случае, я считаю, что эту информацию необходимо доводить до инициаторов проектов. На каких-то наших ресурсах это должно быть обозначено. Вот, допустим, вот тот инвест-портал, который презентовала Виктория Владимировна, там есть как раз возможность подключения, да? И, допустим, написано, что возможности подключения к централизованным системам нет. Все остальное есть. Удобная логистика, может быть, железнодорожные пути, автомобильная дорога, электроснабжение. Ну, нет воды. И что делать? А на самом деле она есть, может быть, какой-то разведанный источник рядом.
Нет, ну, у нас в целом есть же разведанные запасы подземных вод с разной степенью разведанности.
Ну, в любом случае, я что имею в виду? Что должна быть какая-то ссылка, чтобы об этом можно было где-то почитать и посмотреть. Хорошо, это не должно пугать инвестора. Есть разведанный источник, есть четкий и понятный алгоритм, каким образом вообще получить воду из этого подземного источника. Вот тогда у нас, ну, я не знаю, мы свою задачу будем как-то решать в этом случае.
Я согласен, что наполнить на портале в части и разведанных ресурсов, и в части вот этого порядка, с отсылочной хотя бы, я думаю, что это полезно.
Вот, Виктория Владимировна, подумайте, пожалуйста, потому что у Минприроды есть полный перечень. Да.
С Минприродой состыковать, у них на сайте это есть.
Есть, да? Ну, чтобы, по крайней мере, ссылки были понятные. Если... Нет у нас на данном земельном участке, который предлагается для реализации инвестпроекта, нет возможности, то тогда должна быть ссылка, и есть ли такая возможность вот таким способом, альтернативным. Коллеги, пожалуйста, вопросы, Дмитрий Николаевич. Так, вопросов нет, тогда давайте мы примем вот это вот предложение все-таки еще раз посмотреть и реализовать, если это не реализовано еще. Хорошо. О ведении органами местного самоуправления государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Михаил Михайлович Волков, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, с 1 января 2019 года, совершенно свежий, вступил в силу нормы федерального закона о внесении изменений в градостроительный кодекс, осуществлении существенно изменяющий регламент в отношении в части ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Полномочиям субъектов Российской Федерации отнесено создание, эксплуатация и ведение государственной информационной системы градостроительной деятельности. Ведение государственной СГД и предоставление информации отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. Обращаю внимание также вас на то, что с 1 января 2019 года полномочия органов местного самоуправления по созданию эксплуатации, в том числе сопровождению муниципальных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, отсутствуют. Ведение государственного СГД осуществляется исключительно в электронном виде. Законом расширен перечень документов и материалов, подлежащих размещению в государственном СГД. Соответствующие документы и материалы формируют информационное обеспечение системы и предоставляют заинтересованным лицам по запросам за оплату. Установлены сжатые сроки направления информации в государственные СГД и размещения документов и материалов в государственном СГД. Дополнительно обращаю внимание на то, что с 1 января 2019 года вступают в силу нормы Кодекса об административном правонарушении в части устранения, в части установления административной ответственности за несвоевременное предоставление информации, подлежащих размещению в государственном СГД. СГД – это система, регламентирующих требований, установленных законодательством Российской Федерации. Задачей государственной СГД является не только обеспечение формирования электронного реестра утвержденных градостроительных документов Свердловской области, но и введение на их основе актуальной базы данных об объектах градостроительной деятельности. При этом необходимо обеспечить юридическую значимость, качество, достоверность данных в государственной системе. В связи с чем Министерство строительства Свердловской области считает эффективным переход от электронной копии бумажного документа к электронному документу в формате XML. Старт проекту создания и ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области был дан в конце 2018 года. На сегодняшний день 25 муниципальных образований Свердловской области предоставлен доступ для работы в системе, назначены ответственные специалисты в органах местного самоуправления, более 100 специалистов прошли обучение и получили удостоверение о повышении квалификации. Проведенный Минстроем Свердловской области анализ имеющихся в органах местного самоуправления информационных ресурсов показал, что на территории области отсутствует информационный ресурс «Цифровой дежурный план», включающий в себя план наземных и подземных коммуникаций с утвержденным порядком введения, а именно план наземных и подземных коммуникаций, самый востребованный на сегодняшний день ресурс, который требуется всем нашим энергоснабжающим организациям, инвесторам, застройщикам и проектировщикам. Данный информационный ресурс необходим при проведении кадастровой оценки объектов капитального строительства. Градостроительный кодекс в редакции 4-18 годов исключил у органов местного самоуправления полномочия по ведению дежурных планов. Отсутствие правовой базы привело к полному или частичному прекращению ведения дежурных планов органами местного самоуправления. Лишь часть муниципалитетов Свердловской области, понимая значимость этого информационного ресурса для управления городским хозяйством, продолжает осуществлять мониторинг дежурных планов в электронном виде, в том числе планов наземных и подземных коммуникаций. В сложившейся ситуации отдельные прогрессивные руководители органов местного самоуправления находят различные временные способы технического регулирования процессов ведения дежурного плана на местном уровне, в том числе специалистами подведомственных предприятий. В этих муниципальных образованиях применяются различные технологии для ведения цифровых дежурных планов застроенных территорий. Следовательно, статус этого информационного ресурса, качество и достоверность не определены. Для того, чтобы Свердловская область могла перейти на использование цифровой модели городского инженерного городов, инженерного назначения необходимо скорейшее принятие решения о введении планов наземных и подземных коммуникаций на территории Свердловской области в цифровом виде, утвердив порядок его ведения. Как это сделали многие субъекты Российской Федерации, в том числе Московская область, Тюменская область, это позволит сохранить инженерные коммуникации, повысить эффективность городского управления территорией, сделать прозрачным расходы на ремонты сетей. Для возобновления процесса ведения в органах местного самоуправления дежурных цифровых планов города, планов сетей, потребуется наделить органы местного самоуправления соответствующими полномочиями, сформировать специалистами подразделения, обеспечить их помещениями, кадрами, оборудованием, документацией. Затраты только на создание этих служб огромны. Иначе говоря, в реальных условиях бюджета подавляющее большинство муниципальных образований не смогут осуществлять даже минимальные мероприятия, связанные с обработкой больших массивов информации, связанных с ведением дежурных планов. Кроме того, практически неразрешимой является проблема обеспеченности на местном уровне в таких масштабах специалистами. владеющими современными компьютерными технологиями. Учитывая сказанное, приходится констатировать, что большинство муниципальных образований не сможет вести данный информационный ресурс. Современное оборудование и технологии проведения инженерно-геологических изысканий позволяют сегодня создать цифровые модели местности инженерного назначения и передавать информацию в органы, уполномоченные на ведение плана наземных и подземных коммуникаций. Требуется установить лишь порядок его ведения. Минстрой Свердловской области просит инвестиционный совет и губернатора Свердловской области поддержать позицию министерства о ведении на территории Свердловской области плана наземных и подземных коммуникаций с установленным на территории региона порядком ведения, придав ему статус регионального информационного ресурса. Ведение необходимо проводить силами специализированной организации на базе государственного СГД. Предоставление сведений плана будут осуществляться в рамках административного регламента по предоставлению государственной услуги за плату, что позволит его сделать самоокупаемым. У меня все. Спасибо.
Спасибо, Михаил Михайлович. Ну вот из вашей информации как бы не совсем понятно все, что касается ведения дежурных планов. Хорошо, исключили это полномочия из градостроительного кодекса органов местного самоуправления, но кто-то этим занимался. Вот сейчас говорите, чтобы это вернуть назад, нет ни кадров, нет ни техники, нет помещений. А куда что делось? Что разом так вот ушло и все?
Да, это было, к сожалению, сделано еще в 2004 году. За это время действительно потерян достаточно большой информационный пласт на сегодняшний день в муниципалитетах. В таких, как город Екатеринбург, эта работа велась, дежурный план велся. Я знаю еще несколько муниципалитетов, где эта работа велась, но в основной массе муниципалитетов эта работа не осуществлялась совершенно.
Но вот вы сами в своем докладе сказали о том, что для того, чтобы эту работу организовать вновь, необходимы огромные ресурсы, нет кадров, нет помещений. Ну, то есть мы сегодня решения-то никакого не примем.
Алексей Валерьевич, у меня как раз есть очень конкретное предложение. Оно касается того, что если раньше осуществлять эту деятельность нужно было непосредственно с бумажных носителей, так скажем, и с носителей каких-то дискет, там еще, то на сегодняшние информационные возможности позволяют нам вести это централизованно на базе учреждение, которое может находиться в Екатеринбурге и получать полностью информацию от всех наших муниципалитетов. И ввести государственный СГД мы можем здесь непосредственно, учитывая все планы подземных и надземных коммуникаций.
Ну, а та информация, которая будет от муниципалитетов поступать, она насколько будет корректна? Потому что если она вноситься будет здесь, на базе какого-то учреждения, вот вы говорите, нет кадров, кто такую информацию-то предоставит? Хорошо, перейдем на новый формат, там, на электронный, там, вот, о котором вы сказали. А здесь же речь-то идет о качестве первоначальной информации, которую мы будем вносить. Вот в этот план подземных, надземных коммуникаций.
Предусмотрена ответственность организаций, предоставляющих информацию о всех подземных и надземных коммуникациях. Это предусматривается законом, четкий регламент там прописан.
Ну, а мысли-то какие-то есть на базе какого учреждения мы эту работу можем развернуть сегодня? Если вы говорите о самоокупаемости на платной основе, наверное, это правильный подход с одной стороны.
Мы планируем предприятие создать на принципах самоокупаемости, аналогичное по функционалу мастерской генерального плана муниципального образования города Екатеринбург и с полномочиями, с теми же возможностями, которые сегодня существуют у государственной экспертизы Свердловской области.
Да, вот логичный вопрос, Галина Максимовна. Все-таки мастерская генплана – это, скорее всего, учреждение муниципальное, которое сидит на смете.
Частично на смете они сидят, и частично они зарабатывают деньги.
Хорошо, в любом случае, уважаемые коллеги, вопрос очень важный. Вот в проекте решения у нас записано такой пункт. предложен подготовить на утверждение порядок формирования и ведения плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений электрических сетей на территории Свердловской области. Действительно, если мы такой информации не будем иметь, ну, достаточно сложно говорить о развитии территории. Поэтому, наверное, есть смысл этим вопросом отдельно сейчас позаниматься. Какие мнения, предложения, уважаемые коллеги? Вопрос, Михаил Михайлович. Максим. Сергей Владимирович, какие мнения по этому поводу?
Надо поддержать.
И что? Ну, я так понимаю, вопрос еще такой, он дискуссионный.
Алексей Валерьевич, одна проблема существующая, которая нас заставляет этим вопросом заниматься предметно, эта норма введена с 1 января, и мы ее обязаны исполнять сейчас. Дежурный план должны вести, и административная ответственность за это уже предусмотрена.
В любом случае, коли за это уже предусмотрена административная ответственность, естественно, нам нельзя не реагировать и эту работу не проводить. Но вот предложение тут... поступили определенные, я думаю, что в более узком составе давайте мы этот вопрос обсудим. Ну а то, что касается подготовки для утверждения данного порядка формирования и ведения плана наземных и подземных коммуникаций, ну, здесь этой работой надо заниматься и необходимо, наверное, вот этот пункт поддержать. Каким образом мы это реализуем, давайте мы в более узком составе обсудим. Вместе с городом Екатеринбургом, у которого есть соответствующие уже компетенции в этом вопросе, потому что они эту работу не прекращали. Предлагается, коллеги? Вот принимается такой вариант? Хорошо. Нет вопросов? Коллеги, предлагаю тогда двигаться дальше. А в целом по второму пункту нашей повестки, вот Николай Борисович, Дмитрий Николаевич, Михаил Михайлович, есть какие-то мнения, предложения? Если нет, то предлагаю двигаться дальше. Предлагаю рассмотреть предложенный инвестиционный проект. Проект достаточно серьезный. Я буквально пару недель назад был как раз на той территории, смотрел и знакомился с параметрами этого проекта. Проект действительно такой достаточно серьезный для развития особенно наших северных территорий. О строительстве обогатительного комплекса переработки цинковых и медно-цинковых руд и подготовке заявки в некоммерческую организацию Фонд развития моногородов на финансирование создания железнодорожного пути. Управляющий директор ООО «Краснотуринсполиметалл» Андрей Геннадьевич Лисицын, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые члены Совета. В первую очередь хотелось бы поблагодарить правительство области за оказываемую сегодня поддержку нашему проекту. 29 января текущего года «Краснотуринсполиметалл» был внесен в реестр резидентов ТСР Министерства экономического развития Российской Федерации. Коротко о нашем проекте, о нашей компании. На сегодняшний день чистая прибыль ООО «Полиметалл» за 9 месяцев 2018 года составила порядка 12 миллиардов рублей. «Полиметалл», управляющая компания, входит в перечень системообразующих организаций. Крупнейший налогоплательщик, представляющий компанию здесь, на Урале, это «Золото Северного Урала». В период с 2012 по 2018 год налоговых отчислений было перечислено порядка 13 миллиардов рублей. Также компания «Полиметалл» инвестирует средства в развитие молодежи, спорта, строительство и реконструкцию социально значимых объектов. За 10 лет деятельности было инвестировано порядка 397 миллионов рублей. Из них 241 миллион – это городской округ Краснотуринск, 94 миллиона – городской округ Карпинск. Планируется строительство фабрики по переработке полиметаллических руд. Ключевые параметры – полная стоимость реализации без НДС – 3 миллиарда 585 миллионов рублей. В том числе строительство железнодорожного пути – 1 миллиард рублей. Предполагается привлечение фонда развития моногородов. Предприятие в целом планируется сдать рабочих мест 150 человек собственного штата. При этом планируем также привлечь для выполнения горных работ подрядной организации со штатом 100 человек. Планируется переработки производственной мощности порядка 450 тысяч тонн в год полезных ископаемых. Основное месторождение на первом этапе – это месторождение пещерное. Одно из четырех пещерных расположено в городском округе Краснотуринск. Лицензия на месторождение получена. Строительство фабрики также запланировано в непосредственной близости площадки действующего предприятия «Золото Северного Урала». Строительство фабрики подразумевает следующие требования к инфраструктуре. Это земельный участок 30 гектар, электроснабжение 10 мегаватт, водоснабжение 20 метров кубических в сутки, водоотведение такое же 20 метров кубических в сутки, теплоснабжение порядка 21 тысячи гигакалорий, газоснабжение. Земельный участок уже в собственности, на основные переделы получены ТУ, на подключение к сетям инфраструктуры. Предусматривается железнодорожная инфраструктура. Для перевозки руды на обогатительную фабрику необходимо строительство отдельной железнодорожной ветки. Общая стоимость строительства планируется 1 000 000 000 000 рублей. Основные элементы инфраструктуры – это путь РЖД на примыкание от станции «Красный Железняк», линейный участок, путепровод через автомобильную дорогу Серов-Ивдель, станционная развязка на примыкание к самой фабрике. Ориентировочные сроки окончания проектирования 30.08.2019 года. Рассчитываем 31.01.2020 получить результаты экспертизы проекта. В марте 2020 начать строительство с выходом на пусконаладочные работы 1-2 квартал 2022 года. Показатели эффективности будут следующие. Порядка 3 372 миллиона рублей чистый дисконтированный доход. Срок простой окупаемости 3,3 года. 4 года дисконтированный срок окупаемости. Внутренняя норма доходности 28%. EBITDA 20 миллиардов рублей за весь период. Налоговое поступление в бюджет планируется порядка 452 миллиона рублей в год при выходе на проектную мощность предприятия. На сегодняшний день законодательством ТСР регламентировано начало производства подготовительных работ, необходимых для размещения объектов инфраструктуры ТСР, до получения разрешения на строительство после подачи проектной документации на государственную экспертизу. Это значительно могло бы позволить нам сократить время строительства фабрики. Речь идет о порядке 3-4 месяцев. У нас есть предложение создать совместную экспертную рабочую группу, которая изучит возможность применения данного законодательства в отношении красотурин с полиметалл. Также предлагаем наше участие в рамках Инопром-2019. Мы планируем представить интерактивный макет комплексного развития территории, представление на макете месторождения пещерного, железнодорожной инфраструктуры, ну и самой фабрики по флотационной переработке полиметаллических руд. Необходимая площадь для размещения на Инопром 12 квадратных метров с размещением видеостены и архитектурного макета. В январе 2018 года заключено соглашение с Корпорацией развития Среднего Урала о сопровождении проекта. Проект был структурирован, подготовлен бизнес-план и пакет документов соответствующий. Как я уже говорил, 29 января 2019 года «Красно-Туринск Полиметалл» был внесен в реестр резидентов ТСР Министерства экономического развития Российской Федерации. В текущий момент находится в разработке дорожная карта для подготовки заявки на привлечение финансирования Фонда развития моногородов в размере 1 миллиард рублей для строительства железнодорожной инфраструктуры. Вкратце все. Спасибо за внимание.
Спасибо, Андрей Геннадьевич. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Виктория Владимировна, у нас этого проекта нет в перечне проектов, имеющих стратегическое значение для развития? Вот то, что первым вопросом мы смотрели.
Есть.
Есть, да? Где-то просмотрели. Но в любом случае, проект, он уже находится на сопровождении у Корпорации развития Среднего Урала. Уже такое соглашение у нас действует. Кроме этого, в ходе рабочей поездки мы ряд вопросов уже сразу же сняли. Но сейчас осталось сопроводить до принятия решения Фондом развития моногородов. Все-таки у нас есть такая возможность сегодня с фондом отработать, учитывая, что, в общем-то, это касается территории опережающего развития, которая у нас создана в Краснотуринске. И у нас есть все основания полагать, что этот проект будет поддержан. Но, Виктория Владимировна, здесь надо сопроводить до окончательного решения с фондом.
Хорошо, да, но там еще была высказана просьба, я так понимаю, да, то есть создать рабочую группу. Да, речь идет о начале строительства до момента получения разрешения.
Да. Статус ТОРа позволяет резидентам ТОРа скажем так, пользоваться такой
призмой. Давайте мы совместно с Министерством строительства тогда...
Михаил Михайлович, тогда подключитесь, пожалуйста, к этому вопросу тоже.
Узнать в документах терпланирования, там у нас этот участок железной дороги предусмотрен, нет?
Речь не только о железнодорожном участке, речь о возможности начать подготовительные к строительству работы.
Михаил Михайлович спрашивает о другом. В документах, в территориальных документах градостроительного планирования предусмотрен этот участок ЖД, либо нет?
Да, предусмотрен. Да.
Ну там и ЖД, и строительство обогатительной фабрики. Я эти вопросы задавал главе. Да. Там уже эти документы приняты. Поэтому, Михаил Михайлович, подключитесь, пожалуйста. Проект интересный. Я губернатору докладывал вот после поездки о том, что мы и с производством действующим ознакомились, и посмотрели проект, и что нужно сделать для того, чтобы оказать содействие, для того, чтобы этот проект как можно быстрее стартовал и был реализован в те сроки, которые мы оговаривали. Коллеги, есть вопросы?
Да, я еще хотел, Алексей Валерьевич, сказать, что нам придется выполнить все равно какие-то регламентные дела, которые нас все равно отодвинут в реализации. Но это мы уже в частности соберемся, проговорим, это проекты планировки и так далее, там, межселительные дела, все нужно будет делать.
Нет, давайте посмотрим, Михаил Михайлович, я вас прошу подключиться, с учетом того, что все-таки этот проект реализуется в границах территории опережающего развития. Мы, когда соглашение подписывали с Российской Федерацией, когда этот статус был присвоен, брали на себя определенные обязательства. И этот проект, конечно, нам поможет эти обязательства выполнить, потому что сегодня уже, скажем так, ни для кого не секрет, я сегодня еще Викторию Владимировну попросил проинформировать глав моногородов, что принято решение на федеральном уровне временно приостановить принятие заявки на создание ТОРов. Здесь у нас ТОР действующий. Сегодня Министерство экономического развития и Минфин будет проводить детальный анализ, что реализовано в границах ТОРа, потому что это предполагает, этот статус предполагает достаточно серьезное освобождение от федеральных налогов. Поэтому мы этого решения, конечно, ожидали, что оно будет принято именно в таком виде. Не успели мы по верхней туре решение принять, в общем-то, довести до ума. Но, тем не менее, что есть, то есть. Сегодня у нас есть Краснотуринск и принято решение по Новоуральску, по Лесному. Это территории, по которым надо сегодня активно работать, заниматься с резидентами, обеспечивать им все необходимые условия, потому что у нас по этим двум территориям также необходимо будет заключить соглашение и взять на себя достаточно серьезные обязательства. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Уважаемые коллеги, мы рассмотрели всю предложенную повестку. Что бы я еще хотел сказать, вот вернувшись к первому, к нашему вопросу, у нас предложен пункт в проекте решения, значит, в отношении наших органов исполнительной власти, который звучит так, что учитывать инвестиционные проекты, которые включены в перечень стратпроектов, имеющих значение, стратегическое значение для развития нашего региона, учитывать их при планировании мероприятий в рамках государственных программ и при разработке отраслевых стратегий. Вот на это я хотел бы обратить особое внимание, потому что мы этот перечень формировали в том числе и по предложениям органов исполнительной власти. Принимается? Уважаемые коллеги, тогда мы поступим традиционно. Давайте мы в течение 3 рабочих дней те предложения, которые у вас сформируются после заседания инвестиционного совета, направьте их, пожалуйста, в адрес Министерства инвестиций и развития с тем, чтобы мы уже сформировали проект решения для того, чтобы его подписать и двигаться по нему. И самое важное, конечно, нам необходимо утвердить перечень проектов, которые имеют стратегическое значение для развития нашего региона, чтобы утвердить его у губернатора. Принимается? Уважаемые коллеги, тогда большое спасибо. Кстати, Татьяна Юрьевна, я вот сейчас вот посмотрел на инвест-портале, история успеха есть. Поэтому, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Очень все информативно и красиво. С чего все начиналось и чем все завершилось, и как этот проект сегодня работает. Спасибо, уважаемые коллеги.